Глава 9. «И что мне с этой штукой прикажешь делать?»
Кемаль Соренто переводил взгляд с повозки, что заявилась в Академию через неделю после громогласной победы над Гвардейской Академией, на меня и обратно. «Изучить?» — предложил я, услышал чьи-то шаги и инстинктивно обернулся. Не по мою ли душу это идут? Обошлось. Один из магистров упорно доказывал строителям, какими цветами нужно разукрасить стены его кабинета. Даже если это противоречило общей политике Академии. Кемаль Соренто не вмешивался в такие дела. Для этого у него имелся специальный проректор по хозяйственной работе. После случая с домом для смертников того условно подменили. Постоянно что-то делал, что-то развивал, превратился в трудоголика в лучшем смысле этого слова.
«Изучить», —
протянул ректор, еще раз оценив содержимое повозки. Род Горбуновых исполнил свое обещание и переправил в магическую академию все собранные осколки панциря сержанта Фарафо, сам панцирь, а также десяток комплектов одежды верховных обращенных. Еще мне передали записку, но открывать ее в присутствии ректора я не собирался, потому что имя адресата было написано рукой Аделины Джаде. Неделя, что прошла после соревнований с гвардейской гимназией, должна была превратиться для меня в тихое и спокойное время. Я получил от ректора эликсир на грань и создал, наконец-то, свой первый законченный восьмигранник. Достойного камня поддержки, что мог усилить золотой купол защиты, у меня не было, так что пришлось на какое-то время оставить грань невостребованной. До глобальных соревнований оставалось всего 2 недели. Вся империя стояла на ушах, готовясь к ним, так что дергать и без того нервного охотника на темных было бы глупо. Какие темные в такое время? Вот только никто не ожидал реакции общественности на устроенный на императорской арене спектакль. Следующим утром вокруг моего опустевшего поместья появилась огромная толпа народа. Если раньше это были обычные горожане и крестьяне, что явились посмотреть на символ борьбы с несправедливостью, на всякий случай напомню речи Виконте Никитине, что уехал с Элеонорой в Кострищ, то сейчас улицы оказались перегорожены десятками карет. Аристократы всех мастей, начиная от графов, заканчивая баронами, ремесленниками, торговцы, даже просто зажиточные горожане явились к стенам моего жилища, дабы припасть к моим ногам. Я не утрирую. Первым человеком, которого я принял, был граф Шумский. Мужчина 40 лет, прошедший стену и все невзгоды сражений с темными. Он не смог явиться сам. Лишённый обеих ног, руки и левой половины лица, граф Шумский представлял собой жуткую демонстрацию того, во что темные твари могут превратить человека. 10 лет назад виконт Журмаль наотрез отказался восстанавливать целостность организма. А других целителей, способных творить чудеса, в Заракской империи не было. Лишенного ног мужчину положили на пол, и он пополз ко мне сам, умоляя сжалиться и сотворить чудо. Супруга графа, не пытаясь сдерживать слезы, дала указание слугам, и те вволокли в кабинет небольшой сундук, доверху набитый золотом.
«Здесь 5000, граф», — произнесла женщина. «Прошу вас, проявите милость».
Собственно, так началась моя карьера лекаря. Элеонора понятия не имела, сколько стоили подобные услуги. То, что я вытворял с людьми, аналогов в Заракской империи не имела. Мне приходилось поглощать эликсиры на ману в промышленных масштабах. Праксис не справлялся с теми объемами маны, которые требовались для лечения людей. Кто-то предлагал 50 золотых, кто-то 100, большинство аристократов 1000. Таких, как граф Шумский, тоже было немало. Максимальная сумма, которую мне вручили, составляла 10 тысяч золотых. И там действительно пришлось постараться на славу, ибо мне принесли, по сути, голову и половину тела. Человек был без сознания, но жизнь в нем поддерживалась 2 магами, одним из которых оказался магистр Смалок, преподаватель академии. В общем, развлекался я по полной. Алии даже пришлось договариваться с крепостью, чтобы меня снабжали эликсирами на ману. Церковники с радостью пошли мне навстречу, выкатив ценник в размере 40 золотых за 1 флакон. Всегда думал, что за оптовую поставку скидывают, но не в случае с крепостью. Своего упускать церковники не собирались. Неделю спустя я осознал. Мне нужна пауза, даже несмотря на текущее полноводной рекой золото. За 7 дней я заработал больше 700 тысяч золотых. Правда, пришлось только на одни эликсиры потратить почти 100 000. Когда высшая знать столицы закончилась, а слава обо мне еще не успела разойтись по всей империи, чтобы графы и виконты других регионов бросились ко мне на поклон, я сбежал в академию. Потому что один только вид эликсира с маной вызывал во мне отвращение и желание как можно скорее опустошить желудок. Элеонора подсказала, каким образом можно решить вопрос с таким огромным количеством золота. Каждый вечер ко мне приезжали представители императорского банка и за небольшой процент забирали горы золота в свои хранилища. Держать такую сумму в поместье, не оборудованном даже более-менее подходящей сокровищницей, было глупо. К тому же деньгами, что лежали на моем счете в банке, могла пользоваться Элеонора. Кострищу требовался капитальный ремонт. Нашествие темных тварей не прошло для него даром. Центр города до сих пор представлял собой сплошные руины, а жители не спешили возвращаться туда, откуда их выгнали страшные монстры. В общем, проблем хватало, а денег на все, увы, нет. И помогать мне империя явно не собиралась.
«Если я не ошибаюсь, это костяная броня сержанта Фарафо».
Наконец, ректор прекратил изучать привезенные предметы.
«Это то, во что она превращается в 100% случаев, а это то, во что она превращается, когда в дело вступает Максимилиан Валевский. Знаешь, мне даже стало интересно, как ты умудрился это сделать?»
«Вообще у меня получилось это дважды, но вторая броня испарилась. С этим можно что-то сделать?»
«Можно. Повесить на стену, как трофей», — предложил ректор. «Можно попытаться продать темным. Можно отдать кузнецам, чтобы они обломали о костяшку все свои молоты. Сержанты и Фарафо уничтожались и раньше, но придумать, каким образом можно использовать их броню, до сих пор не удавалось. У нас нет инструментов, способных обрабатывать этот материал. Его даже расплавить нельзя».
«Совсем нельзя?»
«Максимилиан, я привык произносить свои слова четко и понятно. Не заставляй меня сомневаться в твоем умственном развитии».
«Не так выразился. Костяную броню нельзя расплавить в кузнечном горне. А вы пробовали расплавить ее своей молнией?»
«Броня сержанта Фарафу инертна к магии», — ответил ректор, но как-то неуверенно.
«Мне все же удалось заинтересовать Кемаля Соренто. Либо обладает повышенным сопротивлением, но при достижении граничных значений магии или температуры...»
«Забирай броню и идем со мной»,
— оборвал меня Кемаль Соренто и быстрым шагом направился в сторону арены. Фундамент уже был закончен, и строители активно воздвигали стены.
«Клади сюда и отходи».
Кемаль указал на пустую площадку из кирпича, и как только я выполнил приказ, продемонстрировал, почему его считали лучшим магом современности. Мощный поток молний толщиной едва ли не с мою ногу сорвался с рук ректора, закончив свой стремительный бег в костяной броне. Та даже не шелохнулась, хотя пространство вокруг нее тут же превратилось в раскаленную доменную печь. Мне даже пришлось отойти подальше. Ближе, чем за 10 метров, находиться к костяной броне оказалось невозможно.
«Всё»,
— выдохнул Кемаль Соренто, опуская руки.
«Давно так не разряжался. Я ж сказал, что это...»
«Она изменилась», — прошептал я, указав на костяную броню. Исчез коричневый налет, и останки сержанта Фарафу приобрели насыщенный синий цвет. Пришлось подождать, прежде чем пространство остынет достаточно, чтобы мы смогли подойти к броне. Кемаль Соренто осторожно ее коснулся, боясь обжечься, однако ничего критичного не произошло. Несмотря на мощнейший поток магии, костяшка даже не нагрелась.
«Вот есть у тебя все же, граф Валевский, способность заинтересовывать людей»,
— ухмыльнулся ректор.
«Следуй за мной».
О том, чтобы я забрал броню, ректор даже не говорил. Он тащил ее сам. Мы отправились в его кабинет, едва ли не единственное законченное помещение глобальной стройки. Проходя мимо секретаря, Кемаль Соренто остановился и попросил.
«Отправьте гонца графам Вяземскому, Шубному и Кузьминскому. Скажите, что я покорнейше прошу явиться их в академию к 2 часам дня. При себе иметь минимум 5 флаконов на ману, и каждому в обязательном порядке скажите, кого еще я просил прибыть навстречу».
Поставив задачу, Кемаль Соренто вошел в кабинет, уселся в кресло и долгое время смотрел в окно.
«Максимилиан, мне нужно точно знать, что у тебя с лечением. Какого уровня, какие камни поддержки, сколько граней?»
Наконец ректор прекратил гипнотизировать стекло и вспомнил о том, что я тоже нахожусь в кабинете. Мне потребовалось всего мгновение, чтобы принять решение и, по сути, определить всю свою дальнейшую судьбу. Рассказав о своей способности, я негласно подтвердил, что согласен сотрудничать с ректором.
«Плохо. Ладно, пойдем другим путем».
Кемаль использовал колокольчик, и в кабинет вошла секретарша.
«Мне нужен магистр Смалок».
«Как я понимаю, объяснять вы ничего не планируете?» — спросил я, как только дверь за секретаршей закрылась.
«Почему же? Планирую. Как только... Господин ректор, вызывали?»
Магистр явился практически мгновенно.
«Я как раз сам хотел с вами встретиться. О, магистр Максимилиан тоже здесь? Отлично. Вы все же согласовали мое прошение на отпуск?»
«Все верно, магистр, согласовал. На ближайший месяц вы можете быть свободны, только сдайте кольца, магистр. Они являются собственностью Академии».
«Ну, да, конечно».
Магистр Смалок снял два золотых кольца и положил их на стол ректору.
«Месяц, магистр. У вас есть месяц. Постарайтесь не задерживаться. Академия без вас пропадет».
Довольный лекарь вышел из кабинета. Даже утрата двух ценных вещей не повлияла на его хорошее настроение.
«Надевай», —
потребовал ректор, пододвигая мне оба кольца.
«Сразу предупреждаю, это только на время тестирования. Потом придется их вернуть. Мне нужен лояльный магистр Смалок».
Надев кольца, что тут же приняли мой размер, я ухмыльнулся, изучив параметры, заточенные под точечное лечение. Будь у меня такие предметы, за эту неделю я бы потратил раза в два меньше эликсиров на ману. Что дальше? Я все еще не понимал, что задумал ректор.
«Дальше ждем. Ты, кстати, завтракал? Предлагаю подкрепиться. Здесь неподалеку есть неплохой ресторанчик».
Понятно. Пояснять суть своего плана ректор не собирался. Настаивать я не стал. И следующие 3 часа пролетели достаточно стандартно. Разве что с костяной броней синего цвета ректор не желал расставаться, даже когда отправлялся в уборную. Что-то Кемаль Соренто знал, но делиться этим не собирался. В 2 часа дня на строящейся арене магической академии собрался, как я понял, весь цвет магии Заракской империи. Граф Вяземский оказался точной копией своего сына, разве что гораздо старше его версии. Огромный рост, квадратные скулы, густые брови над стальными глазами. Герой из детских сказок, что в одиночку побеждал Скрона. Граф Шубной был полной ему противоположностью. Небольшой, серый, тщедушный мужичок неопределенного возраста. Я бы дал что-то в районе 30. Тем не менее, несмотря на его внешний вид, от графа исходила какая-то аура господства. Казалось, что этот человек может придавить тебя одним только взглядом, особо не напрягаясь. Лично мне внешне он показался куда опаснее графа Вяземского. Но, возможно, не по силе, а по мозгам. Последний участник встречи, граф Кузьминский, оказался столетним стариком. В буквальном смысле столетним. Кузьминский передвигался с помощью палочки, играя роль немощного старца, но те глупцы, что рисковали поиронизировать над внешностью мага, больше никогда ни над чем не посмеются. Длинные седые волосы старика были собраны в хвост на манер шурганца, да и в целом одежда показывала в нем любителя сильной империи. Все трое явились в таких каретах, что у меня даже слюнки потекли от одного осознания того, сколько можно выручить денег, если продать хотя бы одну. Хватило бы на то, чтобы полностью восстановить Кострищ и его окрестности. Ректор не запрещал мне пользоваться анализом, так что я с интересом смотрел на параметры всех 3 графов и понимал, что, кажется, встретился с теми, кому даже в подметке не гожусь. Все имели поля 7/7. Ни одного камня ниже 15 уровня, а Вяземский ниже 20. У всех были только 8-гранники, а минимальное количество усилений — 74. Я перевел в задумчивый взгляд на Кемаля Соренто. Параметры графа Вяземского я теперь узнал. Если ректор считает его достойным соперником, значит, имеет что-то сопоставимое. До тех пор, пока у меня не будет хотя бы половины тех сил, что имеет старший Вяземский, я даже рыпаться в сторону ректора не буду. Чревато последствиями.
«Господа, сразу к делу. Полагаю, вы знаете, что это такое».
Кемаль Соренто указал на костяную броню, что уже лежала на камнях.
«Для тех, кто сомневается, расскажу. Это защита сержанта Фарафо. Не будем вдаваться в подробности того, каким образом мне удалось ее получить, важно то, что я хочу сделать.
Прошу вас использовать свое основное атакующее заклинание на этом предмете и поддерживать его как можно дольше. В идеале 10 минут. Полагаю, этого должно хватить».
«Должно хватить для чего?»
Голос у графа Вяземского оказался таким же бархатным, как у его сына.
«Для эксперимента, граф. Для эксперимента».
«Было бы неплохо получить чуть больше информации», — не сдавался Вяземский.
«Есть гипотеза, что при использовании нескольких стихий большой мощности можно перейти порог сопротивления».
«Броня сержанта Фарафо инертна к магии. Мы можем превратить ее в пыль, но толку от этого не будет».
«Поэтому здесь присутствует магистр Максимилиан. Он будет выступать в качестве сдерживающей силы. Займется стабилизацией. Костяная броня, как ни крути, является органическим соединением, способным взаимодействовать с лечением. Мы будем разрушать... Он будет лечить. 10 минут, господа. Мне нужно всего 10 минут вашего времени. Либо эксперимент провалится, и тогда магическая академия возместит вам потраченное время. Либо мы что-то получим. Вопрос только в том, что конкретно».
«Давайте уже начинать»,
— раздраженно произнес старик Кузьминский.
«У меня еще куча планов на сегодня, чтобы транжирить время на разглагольствование с этой парочкой».
Судя по тому, что я видел, маги явно недолюбливали друг друга, но примчались по первому зову ректора. Странно.
«Магистр Максимилиан, тебе начинать первому», — предупредил Кемаль Соренто. «Флаконов у тебя много, пользуйся ими без ограничений. Твоя задача — не дать броне исчезнуть.
Господа, на счет три!»
То, что произошло дальше, иначе как абсолютным хаосом назвать не получится. Из рук магов вырвались 4 смертоносные стихии чудовищной мощности. Молния, огонь, вода и холод. Не хватало разве что земли, воздуха и тьмы, но магов нужного уровня в Заракской империи не нашлось. Все это я отметил мимоходом, рухнув на колено от накатившей на меня тяжести. Несмотря на то, что мне не приходилось отдавать свою жизненную силу, лечение все равно каким-то образом влияло. Меня трясло. Перед глазами появилась туманная пелена, закрывшая обзор, но оставившая лишь мою цель — костяную броню сержанта Фарафо, что постепенно утопала в испаряющихся кирпичах. Момент, когда произошло что-то необычное, я упустил. Может, и не упустил, все произошло мгновенно. Двухметровая костяная броня, внутри которой мне удавалось с легкостью прятаться во время прохождения лабиринта, внезапно потеряла целостность и превратилась в переливающийся всеми цветами радуги шар. По нему ходили волны, словно шар был сделан из ртути. Он вылетел из ямы, зависнув в воздухе, игнорируя гравитацию как что-то несущественное. Атака магов, как и мое лечение, продолжалась, вынуждая шар пульсировать, причем с каждой секундой все сильнее и сильнее. Наконец, некая критическая точка была достигнута, и этот мыльный пузырь взорвался, разбросав во все стороны расплавленный металл. Вот только полноценного взрыва не получилось. Не пролетев и нескольких метров, металл остановился и вернулся обратно. На месте костяной брони сержанта Фарафо появилась изумительной красоты сфера нежно-зеленого цвета, что висела в воздухе и с легкостью справлялась с продолжающейся атакой магов.
«Довольно!»
Послышался натужный крик Кемаля Соренто, и безумство стихий прекратилось. Какое-то время стояла полная тишина. Все смотрели на шар и молчали, словно боялись поверить в происходящее.
«Это то, о чем я думаю?»
Наконец охрипшим голосом спросил граф Шубной.
«Если вы думаете о Мифриле, то, скорее всего, это он и есть».
Голос Кемаля Соренто тоже отдавал хрипотцой.
«Материал, из которого... Если верить сказкам, был изготовлен доспех первого императора. Что могу сказать? Опыт удался. Так ты не знал, что получится?» —
поразился граф Вяземский.
«Откуда? На моей памяти 4 магов еще никогда не заливали броню Фарафо магией, используя лекаря как стабилизатор. Нет, граф, я не знал, что получится в финале».
«И что ты планируешь делать с этим материалом?»
Не удержался старик Кузьминский.
«О нем следует доложить императору».
«Доложить обязательно стоит, только вот делать с ним лично я не собираюсь ровным счетом ничего. Костяная броня, над которой мы так шикарно поизмывались, мне не принадлежала. Мне просто позволили провести над ней эксперимент».
«Опять происки темных?»
В голосе графа Вяземского появились нотки ненависти.
«Ты заставил меня работать на темных?»
«То, что темные, да, вот только не в множественном числе».
Кемаль Соренто поправил прическу и повернулся в мою сторону.
«Магистр Максимилиан, сфера ваша».
«Его?»
Изумленный возглас магов казался музыкой, но я не обратил на него никакого внимания. Сделав несколько шагов вперед, я с удивлением обнаружил, что пространство не превратилось в раскаленную печь. Стихии уравновесили друг друга, что позволило мне вполне спокойно подойти к яме, вытянуть руку, чтобы коснуться сферы, и с трудом удержаться от вопля ужаса, когда она перетекла на меня, словно живое существо. Задержав дыхание, закрыв глаза и боясь даже пошевелиться, я ощущал неприятный холод, ползающего по моему телу металла. Наконец, весь мифрил сконцентрировался в районе рук, и движение прекратилось. Открыв глаза, я уставился на нежно-зеленые перчатки, плотно облегающие руки до самых локтей. Текстуры перчатки совсем не походили на металл, скорее на кожу, что отделывали лучшие мастера мира. Катар не было. Арбалета не было. Колец, что пугало, тоже. Мифрил поглотил все мои предметы, как что-то несуществующее. Я сжал и разжал кулак. Никаких неприятных ощущений. Перчатки вообще не чувствовались, словно ничего не весили и являлись второй кожей. Заметив небольшое уплотнение на правой перчатке, я нажал на него пальцем, и в сторону отошла крышка, явив место для крепления 5 арбалетных болтов. Сглотнув, боясь даже думать об этом, я сделал привычное движение пальцами, и из перчаток выросли 2 клинка. Еще одно движение, и оба клинка без следа исчезли в перчатках. Новое движение, и вместо клинков появились тонкие шипы. Катары не исчезли, они модифицировались.
«Сколько?»
— послышался голос графа Вяземского, заставивший меня обернуться. Все 4 смотрели на мои новые перчатки, не отрывая глаз.
«Сколько ты хочешь за это, граф Валевский?»
«Это не совсем корректный вопрос»,
— вместо меня ответил Кемаль Соренто.
«Насколько я вижу, мифрил поглотил оружие графа. Не умоляю ваших достоинств, граф Вяземский, но из всех присутствующих только граф Валевский имеет возможность добывать доспехи сержанта Фарафо, причем целые, а не в виде тех обломков, которыми вы так гордитесь. Если Максимилиан Валевский потеряет сейчас перчатки со своим оружием, он не сможет достать новую броню, которую можно будет уже пустить на нужды каждого из нас».
«Так это была не разовая акция?»
— заинтересовался старик Кузьминский.
«Это был эксперимент. Довольно удачный, хочу вам сказать, но всего лишь эксперимент. Теперь представьте, что у нас появится 3, 4, а то и 10 единиц костяной брони. В одиночку никто из присутствующих изменить ее не сможет, но даже если вы соберете всю родню и сумеете собрать нужное количество мощности, вам не обойтись без лекаря. Боюсь, Викон Журмаль или любой другой лекарь просто рассыплется на мелкие составляющие, если попробует удержать такую силу».
«Продаешь нам своего протеже? Хочешь, чтобы мы работали с темным?»
Граф Вяземский даже не пытался сдерживать эмоции.
«То, что граф Валевский является темным, никак не помешало тебе начать переговоры по продаже перчаток», —
спокойно заметил Кемаль Соренто и примиряюще поднял руки, когда Вяземский сделал несколько шагов.
«Тише, тише. Все вопросы мы решим через 2 недели, если ты сумеешь дойти до финальной части. Судя по имеющейся у меня информации, в турнире будет 16 групп, победители которых выйдут в финал. Нас всех раскидали по разным группам, так что встретиться мы сможем только в финале. Если граф Вяземский желает высказать мне какие-то претензии, он может вызвать меня на дуэль, либо дождаться турнира».
«Давайте вы решите свои проблемы без нас».
Граф Кузьминский явно ценил то время, что ему осталось.
«Меня интересует мифрил. Хочу поработать с ним. Что нужно для того, чтобы заполучить целую броню?»
Вместо ответа Кемаль Соренто многозначительно посмотрел на меня. Пришлось пояснять. «Для того, чтобы появились твари Фарафо, необходим туман Фарафо. Если у вас есть на примете руины с такой штукой, будет отлично. Главное, чтобы мне не мешали. Как только порождение тумана понимают, что на них открылась охота, они крайне нежелательно появляются».
«Открылась охота? Молодой человек, не высокого ли вы о себе мнения?» — спросил граф Шубной.
«То есть о моем подарке императору они не знают?» Я посмотрел на ректора, и тот лишь покачал головой. То, как остальные переглянулись, говорило о том, что императора вскоре будут терзать со всех сторон, чтобы он рассказал о подарке охотника на темных.
«Понятно.
Нет, граф, я не переоцениваю свои силы. Мне не хочется уподобляться виконту Журмалю. Если дело дойдет до проверки, сливаться я не собираюсь».
На лице Кемали Соренто промелькнула мимолетная ухмылка. Я подобрал правильные слова.
«Если тебе обеспечат туман, сколько брони можно получить?»
«Зависит от количества сержантов. В прошлый раз мне удалось встретить только троих. От первого пришлось убегать, второй взорвался. С третьего была получена броня. Наверняка в тумане бегало больше этих черепах, но я был очень ограничен по времени, так что поймать их всех не получилось».
«Ты добыл только броню?»
Не удержался от вопроса граф Шубной.
«Вас же интересуют кристаллы развития и камни огранки?» — спросил я, и потому, как дернулись маги, понял, что попал в точку. Однако продолжать не стал.
«Зачем? И так все понятно. Кому непонятны его проблемы?»
«Если я устрою туман, как быстро ты сможешь прибыть?» —
по-деловому спросил граф Кузьминский.
Я красноречиво посмотрел на ректора, показывая, что такими вопросами заниматься самостоятельно не собираюсь.
«Кемаль?»
Старик понял все правильно.
«Предлагаю пройти в мой кабинет, где мы, под бокал прекрасного вина, сможем обсудить наше участие и дальнейший дележ добычи, включая долю моего преподавателя, так как большая часть работы будет выполняться именно им. Магистр, позволите мои кольца? Не вижу их на руках, но почему-то мне не верится, что Мифрил их поглотил».
Колец я тоже не видел, но их влияние ощущал. Сделав вид, что что-то стягиваю с пальца, я протянул ректору открытую ладонь, на которой тут же проявились два золотых предмета. Торжественную улыбку сдержать мне не удалось. Отныне ни одна зараза не будет знать, какими кольцами я обладаю. Потому что Мифрил сможет спрятать все. Нужно как можно скорее бежать домой, читать письмо Аделины и разбираться со своим новым приобретением. Уверен, оно меня обязательно поразит.